Я буду из этих английских читать частично. И вы можете заметить через это и так, как это продолжается. Но заведение в первую. The way it stands on the sheet here, religion has always been a formative factor in the social order.
Как уже указано на слайде, религия всегда была формативным фактором в социальном порядке.
So that the key concepts of religion generally concentrate on a worldview to live by.
Ключевые концепции религии концентрируются на, скажем так, секулярном взгляде по жизни.
Да, или мы скажем мировоззрение.
Мировоззрение, спасибо.
And secondly, on making sense of the relationship between our humanity, our human life, and its uncertainties with God.
Может быть, Андрей Кузынин будет переводить отсюда.
The third point to make with reference to religion in the social order.
Следующий момент, который нам необходимо сделать, это взаимоотношение религии и социального устройства в обществе.
That there are usually practices and rituals.
Мы можем видеть проявление религиозных практик и ритуалов, которые можно наблюдать.
Which sustain the basic understandings of the social order.
Именно эти религиозные практики и ритуалы, они являются явным выражением и поддерживают социальный порядок общины.
That's standard information or theory for anybody who's read some anthropology or sociology.
То есть те из вас, которые знакомы с социологией, антропологией, религией, знают, что ритуалы и практики являются явным выражением мировоззрения религии.
What is less often emphasized?
Что менее часто подчеркивается, однако.
Maybe you need to be a historian with interest in social sciences to notice.
Вам необходимо для этого быть историком, который имеет интерес в социальной антропологии, для того, чтобы заметить именно этот момент.
Is the fact that things change.
Это то, что вещи и события меняются.
The social order keeps changing.
Социальный порядок находится в процессе изменения.
And how then does one respond and rethink things in regard to those societal changes.
И нам также необходимо обратить внимание и размышлять над тем, каким образом происходят изменения, почему они происходят в обществе, в ритуалах и практиках.
So, my orientation is to draw attention to the changes and how we've interpreted them as believers and as state officials.
И моя задача в моей презентации сегодня обратить наше внимание именно на перемены, которые происходят в общественном пространстве, и каким образом мы, как люди верующие или как люди, которые занимаются изучением общества с секулярной точки зрения, реагируем и интерпретируем эти изменения в обществе.
And I'm restricting myself to what's usually called the era of modernity.
И я ограничиваю мою презентацию эпохой модерна, эпохой современности.
Approximately from 1500 to the present.
Которая началась где-то с 1500 года, 16 века до нашего времени.
Which begins with a generalized understanding, at least across Europe.
Которая начинается с общего понимания, которое распространяется по всей территории Европы 16 века.
But there is a ruler. Ruling by the divine right of God.
И это понимание заключается в том, что существует правитель, который правит посредством божественной власти, дарованной им на территории, над которой он господствует.
When the ruler speaks, we must obey because it is of God.
Когда правитель говорит, мы должны слушать то, что говорит правитель страны, потому что он является властью, поставленной Богом.
And within several centuries, including in the Russian Empire.
И потом несколько столетий спустя, в разных местах, включая Российскую империю.
The state structure was gradually organized on a rational basis.
Социальная структура общества начинает быть организованным на более рациональной платформе.
With different ministries for functions of state.
Когда в обществе намечаются разные направления служения, разные министерства и разные функции, которые выполняются в обществе.
Gradually too across Europe, more parts of the population.
В конечном итоге, на большей части территории Европы, большая часть населения
needed to consent to the decisions of the state leaders.
Необходимо просто было соглашаться с решениями, которые принимают руководители государства.
It's the slowly developing democratization process.
Мы можем видеть такое постепенное, медленное развитие процесса демократизации в обществе, где люди дают свое согласие на то, что принимается правительство.
So that one's assumptions about government practice and structure keep changing.
И поэтому предпосылка и понимание того, каким образом происходит руководство в государстве, начинает потихонечку меняться в общественном сознании.
And there are changes in the assumptions involving religion.
И предпосылки в этом понимании касаются также роли религии в обществе.
None of this proceeded harmoniously nor evenly across Europe.
И вот все эти процессы не обязательно шли гармоничным образом или равномерно распространялись по Европе. Эти процессы изменения шли, но не равномерно и не обязательно гармонично.
If we turn then to the Russian Soviet era.
Если мы посмотрим сейчас на советский период в истории России,
especially the 20th century, which is our focus,
особенно на 20 век, именно на этом временном промежутке мы фокусируем наше внимание,
the persistent assumption of the majority of Soviet officials in power was,
то основная предпосылка, на которой действовали большинство государственных чиновников, руководящих Советским Союзом в то время, была следующая.
That the religious institutions, religious and social institutions, had become irrelevant.
Это то, что религиозные и социальные институты оказались совершенно неактуальными в социальном устройстве Советского Союза.
And belonged in that famous image, belonged to the dustbin of history.
И религии, религиозные институты, их место находится в мусорной корзине истории.
We are historians here in a majority, amazingly.
И мы здесь являемся историками.
We dig around in dustbins.
И наш интерес заключается именно в мусорных ящиках. Нам нравится копаться в мусорниках истории.
So much of it is still living, is never past.
И поэтому для нас это живая история. Она никуда не уходит в прошлое, никогда не умирает в мусорном ящике.
If you think about the discussion since 2000.
И дискуссии наши обсуждаются где-то с 2000 года.
Among political scientists globally.
Среди ученых, которые занимаются политикой. Политологами по всему миру.
They had to realize that religious belief, practice and societal influence had not only survived, but had increased in significance.
Политологи с 2000 года по всему миру признают, что религиозные интересы, практики религии, они никуда не ушли с платформы, со сцены мировой истории, но религия продолжает выполнять свою важную функцию во всех общественных во всех обществах.
Had the Soviet leadership misread historical development?
И поэтому в советский период чиновники неправильным образом прочитали историческое развитие.
And what we discover is,
can you just finish the sentence?
Okay. What we discover is that the Bolshevik reading of the future relied on a very specific Western secularized understanding of history.
И то, что мы обнаружили как исследователи, заключается в том, что большевистское прочтение истории в действительности базируется на западной секулярной перспективе идеологической установки, которая была заимствована большевиками когда они прочитывали историю прошлого.
They were positivists and stayed frozen in that perspective.
Они, по большому счету, были позитивистами в своем мировоззрении. Именно через позитивистскую призму они прочитывали историю взаимоотношений религии и общества.
In Western Europe, the transformations of the century resulted in a series of major shifts in social theory.
И в западном обществе развитие теории взаимоотношений религии и общества также происходило через серию сдвига разных парадигм.
Rarely did they influence Communist Party policy toward religion.
Каким образом происходит изменение по отношению к религии в обществе?
The most recent general effort to understand Soviet policy on religion in the West.
Наиболее последнее понимание в историографии или в понимании советской политики по отношению к религии в Советском Союзе с западной точки зрения заключается в следующем.
Was John Anderson's study of 1994.
Статья была написана Джоном Андерсоном в 1994 году.
Looking at the archives available to him then from the Sovjetlam Religii and some related ones.
Эта статья была основана на архивных материалах, которые были доступны для него в архиве по делам религии и других источниках.
Draws attention to the fact that seldom did the party, through its central leadership, pay attention to religion.
Он обращает внимание, что в действительности коммунистическая партия очень мало обращала внимание на дела религии.
They were more interested in economics.
Партия была больше заинтересована в вопросах экономики, экономических вопросов.
And as a fascinating article in American Historical Review in January this year pointed out.
И также есть очень интересная статья в Мартина Мартин.
American Historical Review.
В американском историческом обозрении.
Да, это наш центральный журнал по истории специалистов. Поэтому обзорные статьи там много. And this one pointed out, to my surprise and probably the author's, that the key interest was in getting the best technology, especially from America.
И в этой статье подчеркивается акцент на том, что наибольший интерес партии в этот момент времени заключался в том, чтобы получить как можно более лучшие технологии из западных стран, из Соединенных Штатов Америки.
Which might be seen as a bit of a contradiction, because one would have thought they would have done more creative technological work than seeking to copy as much as possible.
То есть это может выглядеть как противоречие, потому что, возможно, им проще было бы что-то самим изобрести, чем заимствовать что-то с Запада.
I'll skip over some of these themes that are up here just to alert you to the kind of thinking from by Christians on society.
И я хочу пропустить некоторые из моментов, которые написаны здесь на экране, относительно того, что христиане думают о взаимоотношении с обществом.
One of the most common themes in the Old Testament is God expressing concern for the widow, the orphan, and the poor.
Один из моментов, который наиболее четко подчеркивается в Ветхом Завете, это Божья забота о вдовах, сиротах и нищих людях.
That they might receive justice.
Для того, чтобы именно эти маргинальные слои населения могли получить справедливость.
I could cite Karl Marx instead of the Bible on those concerns.
И я думаю, что можно было бы процитировать Карла Маркса по этим вопросам, вместо того, чтобы цитировать Библию.
The humanistic Marxist vision was a secular alternative to that concern for justice.
Гуманистическая марксистская идеология, по большому счету, отображает акценты, которые находятся в Священном Писании, но представляет это более на гуманистической платформе.
And he already criticized the Christian churches for being hypocrites.
И уже Карл Маркс критикует христианские церкви за то, что они являются лицемерными.
Too often the leaders of churches were more worried about their status and power.
Зачастую церковные лидеры беспокоятся о том, чтобы поддерживать свой собственный статус влияния и власть для управления другими людьми.
So prophets come along to offer criticism.
И поэтому в Ветхом Завете у нас на сцене истории появляются пророки, которые начинают критиковать религиозных лидеров за стремление к власти.
Most of the talk also within the evangelical Christian Baptist tradition in this last century has revolved around two kinds of commitments.
На протяжении 20-го столетия по традиции евангельских христиан и баптистов на Западе рассматривались два основных вопроса.
One is the understanding that sometimes the law of God supersedes the law of the state.
Первый момент, на который обращается внимание, это то, что господство Бога является более превосходным, и нам необходимо больше слушать Бога, нежели государственные власти.
And I realize in the bottom part can't be seen in this slide. The second one was the Apostle Paul's advice in Romans 13 to be subject to the authorities.
И второй акцент, над которым размышляют евангельские верующие в 20-м столетии, это заповедь апостола Павла в 13 главе послания к римлянам о том, что верующие должны подчиняться государственным властям.
In the shortened text you'll see this title for asking about law and legal theory and some paradigms.
В краткой статье, которая напечатана в ваших сборниках, вы увидите размышления относительно вот этих юридических парадигм, о которых мы говорим.
By 1917, the collection of Russian laws was pretty large and deeply contradictory.
К 1917 году законодательная база Российской империи по вопросам взаимоотношений государства и религии была очень большой и довольно противоречивой.
Heavily shaped by church understandings.
И эта законодательная база к 1917 году находилась под сильным влиянием православным влиянием.
More so on regulating the life of people for the sake of fitting into Christian requirements.
И основная система координат этой законодательной базы заключалась в том, чтобы люди более или менее жили в соответствии с христианским мировоззрением и христианскими установками и требованиями.
So one of the rather creative new things about the emergence of Soviet power.
И поэтому интересный момент у нас возникает при возникновении или при приходу к власти Советов.
A new concept of socialist law, class-based.
И это появление новой законодательной платформы на основе классов.
Justice-based.
На основе справедливости.
Народная was the assumption.
Предпосылка заключается в этом выражении «народ знает».
So we had these people's courts.
Поэтому у нас появляются эти народные суды.
Where the results of the decisions by the people were very confused.
Где решения, которые принимают эти народные суды по тому или иному вопросу, являются очень противоречивыми.
In spite of the emphasis to try to be more systematic about it by the 1970s, and to speak of Soviet legality as something you could rely on.
И несмотря на то, что к 1970 году все эти законы пытаются быть более упорядоченными для того, чтобы говорить о том, что можно полагаться на эти законы советской системы.
Everybody knew by then that most important decisions were shaped by the political will of the leaders, including possibly a large part of the nomenclatura.
К 1970 году все люди знали, что по-настоящему все решения принимаются не народными судами, а решения принимаются влиятельными чиновниками и лидерами. И именно от влиятельных чиновников и лидеров зависит законодательная база или движение в том или ином направлении.
What would be the new legal theory after 1991?
Какова была новая юридическая теория после 1991 года в России?
Does somebody here know what the consensus is and can tell me, because I haven't noticed?
Я не знаю, если здесь есть люди, которые знают о консенсусе по этому вопросу, дайте мне знать, потому что я до настоящего времени не знаю, каков этот консенсус, какова юридическая теория после падения Советского Союза.
So that second sentence up here is a rhetorical question. Doesn't an acceptable post-communist church-state paradigm require a broadly supported legal paradigm?
А вопрос, который я задаю здесь, второй вопрос, является более риторическим вопросом. Означает ли это, что посткоммунистическая парадигма взаимоотношений церкви и государства должна зависеть большей степени на какой-то юридической, законодательной платформе.
You might have noticed some of my remarks there about how certain discriminatory practices were dropped.
Я уже обращал внимание на то, что подавляющие системы... То есть вот это давящее взаимоотношение государства по отношению к церкви, оно ушло в этот период времени после 91 года.
Nevertheless, let me just pick up on corporate understandings.
Тем не менее, позвольте мне обратить внимание на корпоративный или общественный аспект.
Народ знает, all power to the Soviets, those were phrases.
То есть ключевые идеологемы это то, что народ знает, вся власть принадлежит народу, советам.
Were the Soviets, the councils, to be the new corporate meaning of decision making?
То есть были ли советы корпоративными органами, которые принимали решения на местах?
It's never been very clear.
Для меня это никогда не было довольно ясным, где принимались решения, кем принимались решения.
Very soon, the Soviets from below were overruled by the Soviets from above.
Очень быстро произошел процесс смены перехода власти от Совета снизу к управлению сверху. То есть Советы на местах уже принимали все меньше и меньше решений.
What is the role of any corporate body not included in the Soviet power structure? What was the role of any corporate body not included in the Soviet power structure?
Какие корпоративные структуры не были включены в эту структуру принятия решений, в эту структуру принятия властных решений в советской организации?
Separation decree of 1918 separated the churches from the state.
В 1918 году произошло разделение церкви от государства.
And denied the churches the right of juridical personhood.
И посредством этого декрета об отделении церкви от государства церковь лишилась власти и возможности и права принимать участие в этом законодательном процессе.
Как сказать juridical personhood? Юридическое лицо.
Лицо,
да. Вот такое право не было. И partial юридическое лицо was granted in 1943 and 4 for Orthodox and Evangelicals.
И впервые церковь получает юридическое лицо в 1993-94 году Евангельская и Православная Церковь для того, чтобы быть участниками этого законодательного процесса.
And in 1990 it was granted in that last law on religion on the short-lived Soviet Union.
1990. И в 1990 году это было уже прописано в коротком законе о религии.
Taken up in the Russian Federation soon after in other countries here.
И после этого этот закон был распространен в Российской Федерации и в других странах СНГ.
But in practice, it has been inadequate.
Но на практике этот закон был неадекватным.
There is such a penchant to control things from the government center.
По вот эти попытки продолжать контролировать ситуацию со стороны чиновнической бюрократии продолжали и продолжают иметь место.
Think of the changes in the 1997 law on religion here.
Давайте подумаем о законе, который был принят в 1997 году.
The key word to describe the changes, more control.
Ключевое слово, которое описывает изменения, которые происходят в этом законе, это контроль.
Now, in looking at the understandings of the churches,
когда мы смотрим на понимание церквей по этому вопросу,
there is an understanding of the church as a body, a corporate group.
Церковь воспринимается как корпоративное сообщество, как группа.
Exactly how that functions has been very diverse.
Но функционирование этой группы воспринимается по-разному. Существует много понимания относительно функции этой группы.
Think about the old believer history.
Давайте подумаем об истории старообрядцев.
They should have collapsed because they were no longer part of Russian Orthodox body.
по идее, их традиция должна была очень быстро прийти к своему концу, потому что они не являлись частью государственной структуры или официальной структуры церкви.
But they formed a network of communities.
Но старообрядцы организовали сеть общения между общинами старообрядцев.
That helped each other.
И вот
mutual aid.
И эта сеть старообрядческих общин помогала друг другу выживать в условиях притеснений.
Found areas to work.
Они находили область для совместной работы, там, где можно было работать.
That were not in competition to the Tsar's general industrial areas.
Они не находились в противоборстве или в конкуренции с индустриальными направлениями работы в царской России.
Yet by 1900, the small industrial development in the formation of a middle class was really the achievement of old believer communities.
Но к 1900 годам мы можем видеть развитие индустриального среднего класса среди старообрядцев.
More recent studies in the West, and I'm noticing it here too, about the Baptists, Evangelical Christians, and Pentecostals, has been to emphasize a contribution of the free churches.
И исследования, которые были написаны в 20-м столетии, посвященные баптистам и пятидесятникам в Советском Союзе, акцентировали именно вклад евангелического сообщества в развитие жизни общества.
As early as the period 1905 to 1909,
в период времени между 1905 и 1909 годом,
they were already showing that Победоносцев was wrong.
Евангельские верующие показали, что Победоносцев был не прав.
The capacities of the people, the народ, to form brotherhoods or общины, братство, was there.
Что народ имеет возможность сформировать вот эти общины, корпоративы. И они это и делали.
And they were so flexible, they could adapt to most changing situations.
И эти общинные формы организации, корпоративные формы организации были настолько гибкими, что они приспосабливались к любым социально-политическим и культурным изменениям в обществе.
And to the present day, it is the source of strength of the free churches.
И до настоящего времени вот эта гибкость и приспособляемость общин веры к любому изменяющемуся социально-политическому контексту
and their influence in many local places.
Является сильной стороной евангельского движения, и именно это делает евангельские общины влиятельными на местах.
Which adds up to a subtle influence across the country because of their connections with each other.
И в результате того, что все эти общины связаны между собой сетью взаимоотношений, это влияние распространяется на разные части страны.
That famous specialist Klebanov,
известный специалист Клебанов, историк,
wrote an article for his desk drawer,
написал статью, которая в конечном итоге была помещена в его ящик на рабочем столе.
And we learned about it in 1994 after he died.
И только после его смерти в 1994 году эта статья была опубликована, и мы узнали о ней.
And was published in English in 2009.
Она была опубликована на английском языке в 2009 году.
Why? Did the old believers and the spiritualists and evangelical sects survive?
Она отвечала на вопрос, почему старообрядцы, евангелические верующие, баптисты выжили в условиях агрессивной среды.
They always showed a major respect for the human person.
И ответ на этот вопрос заключается в том, что они очень сильно уважали или проявляли уважение к человеческой личности, к человеческой сущности.
And the personhood of one's opponent.
И также личность и человеческое достоинство своих оппонентов.
That accounted for their survival.
И именно это отношение является причиной их выживаемости в разных социальных условиях.
And for their record of social service through the decades that we're learning more about through many of you.
И также это является объяснением того, почему во всех общественных средах они оказывают положительное общественное влияние. И об этом мы можем знать от вас.
There are five sets of questions that you can find in that paper.
В моей работе, в моей статье вы можете прочитать пять групп вопросов, которые я задаю.
And I put them up there in English so you see them Each of them has some expanded comments in this paper that I will not present, but you must have read it, those of you who at least read English. Thank you very much. And since Johannes Dick is standing, it means I need to come to the end.
В любом случае, там представлены эти вопросы, вы можете прочитать их на английском языке, то есть этот материал роздан вам, я вижу, что Johannes Dick стоит, это означает, что мне нужно заканчивать.
There were two questions that I ended with.
Однако я хотел бы сказать о двух вопросах, которыми я закончил статью.
It's because we've been celebrating the 50th anniversary of the Declaration of Human Rights.
Потому что мы праздновали 50-летие Декларации человеческих прав.
When books coming out, histories of human rights.
По этому вопросу были написаны книги, посвященные истории прав человека.
I only cite Moyne here in this one, and that will get you to Ishai and several others that have been written recently.
Я делаю ссылки на некоторые книги здесь в моей статье.
Moyne's essay does a very interesting twist.
What's his last name again?
M-O-Y-N.
Автор по имени Сэмюэл Моин написал статью, которая называется «Первые историки прав человека». И в этой статье... В этой статье находится очень интересное наблюдение.
And he cites the famous German historian Gerhard Ritter.
И он ссылается на очень известного немецкого историка
Gerhard Ritter, whom you would not expect to talk about human rights.
И от него вы не ожидали бы разговора о правах человека.
He praised Martin Luther. He praised the conservative establishment of the 19th century before Nazism.
Он очень положительно отзывается о Мартине Лютере. Он очень положительно говорит о социальном устройстве Германии в 19 столетии.
As a committed Christian, he had a serious conversion in his thinking after the war and the Holocaust.
И будучи христианином, он пережил преображение своего мировоззрения после Второй мировой войны и после опыта Холокоста.
We lost the capacity to respect all human beings.
И вот в чем заключается его основная мысль, что мы потеряли способность уважать человеческое достоинство других людей.
We did things in the name of German future that were among the worst things known toward other human beings, treating Jews and many others as Untermensch.
Пытаясь строить немецкое будущее, мы притесняли и забывали о достоинстве других людей, евреев и так далее. И поэтому результатом произошло то, что произошло.
We need to get back to notions of imago Dei, image of God.
Нам необходимо возвратиться к концепции imago Dei, то есть образа Бога в каждом человеке.
So, the thinking at 50th anniversary of the Declaration of Human Rights was...
И когда мы размышляем о 50-летии Декларации прав человека,
maybe one of its weaknesses was it relied on an assumption of individual human rights based on post-Christian thinking.
Возможно, одним из самых больших недостатков этой декларации заключался в том, что он основывался на гуманистической, индивидуалистической платформе индивидуальных прав отдельно взятого человека.
And Christians had not realized how much they needed to make common cause with anyone for the sake of respecting all human beings created in the imago Dei, in the image of God.
И христианам необходимо также напомнить о том, что им необходимо общаться со всеми другими человеческими личностями на основании того, что любой человек создан по образу и подобию Бога.
We have a short time for questions. Пожалуйста.
У меня не столько вопросы, сколько небольшие комментарии. Первое относительно того момента, который прозвучал в начале выступления доктора Завадского, в связи рационализации и секуляризации государственного устройства с демократизацией в новое время. Если говорить о России, то эта связь была не совсем прямой. То есть рационализация и секуляризация, характерная для эпохи модерна, пришла в Россию в основном при Петре Первом, но это была отнюдь не демократизация в каких-то отношениях до Петровской традиционное патриархальное устройство с земскими соборами было, как ни парадоксально, в чем-то более демократично, чем петровский абсолютизм. И в религиозной сфере, в сфере религиозной политики, как известно, Петровская эпоха принесла выстраивание определенной пирамиды религий от привилегированных к менее привилегированных до гонимов, во главе которых стояла, как известно, православная церковь. Теперь, если говорить о политике советского периода, то нужно сказать, что хотя официально открыто большевики провозглашали полный отказ и разрушение дореволюционной политики, на самом деле они воспроизвели имперскую структуру, только пирамида эта была перевернута. Официальной покровительственной религией вместо православия оказался фактически научный атеизм. Православие было низведено на уровень гонимой религии, а таким полупривилегированным религиозным, религиозной сферой были в 20-е годы, вот как ни странно, те течения религиозные, которые считались гонимыми в Российской империи, в том числе евангельские движения. Ну и, наконец, если говорить о постсоветской эпохе, о том, какой легальный консенсус лежал в основе религиозного законодательства постсоветской эпохи, насколько я понимаю, в основу закона 1990 года была сделана попытка положить американскую концепцию law of separation между религией и государством. Но это не удалось практически сразу. Закон 97-го года в какой-то очень ослабленной, разбавленной степени воспроизвел имперскую систему. Как вы знаете, в преамбуле закона 97-го года есть указание на 4 традиционных религии, что в какой-то степени, в очень бледной, разбавленной степени была сделана попытка воспроизвести вот эту пирамиду религии.
Спасибо.
Вот этот как... свидетельство много живет через достойную историю до сегодняшнего дня. Я напоминаю о первом годе, 88 до около 91-2, когда в метро вы можете покупать книги, написанные профессором Флоровского, например. И вот эта статья о группе веки Франк, Булгаков, Бердяев. Сегодня вы уже можете купить или...
Не в метро.
Не в метро. Только в как особой книжной лавке, наверное. Было время дискуссии о такое движение обновления, которое уже начинался тоже во время... на первые десятки 20 век. И я, у нас в США был праздничный конференц о тысячи лет христианства здесь. И один из представителей патриархат цитировал почти 80% его докладов из этих писателей. Но через 5 лет мы уже слышали, что вот этот человек уже не говорит открыто. Потому что знания о это время было мало. Знания, например, о дискуссии между старообрядчеством, когда они собирались на конференции и дискуссии, вопросы о демократизировании. И что сказали, нам нужно прав для каждый человек может говорить, и еще женщине служить религиозным. И мы думаем, вот если православные и консервативные старообрядцы еще больше по социальным понятиям, и не было бы наоборот. И, к сожалению, мы сейчас, наверное, спросим, как шаг за шаг мы можем получать какую-то помощь из этих идей 100 лет назад. Но, может быть, если мы найдем здесь, я не знаю, другие язык и идеи этого, может быть, будет успешно.